Глава 12. Часам к 6 утра, совершенно изнемогая от усталости и волнения, прискакал Петр в Троицкую лавру в сопровождении постельничьего Головкина, Мельного и своего любимого Карлы. Едва войдя в монастырское помещение, где постоянно останавливался, он бросился на постель и вдруг зарыдал. Прибежавший к нему архимандрит Лавры Викентий долго не мог добиться от него ни слова. Наконец рыдания царя стихли, он заговорил, но речь его прерывалась неудержимыми слезами. «Меня и всех моих извести сестра хочет», — говорил Петр. «Нигде нет от нее защиты. Велела своим разбойникам-стрельцам поджечь Преображенское, едва выскочил. Укрой меня, отче, спаси!» Архимандрит стал его успокаивать. «Укроем, государь, здесь никто до тебя не доберется. Добрую мысль Господь вложил в тебя поспешить в нашу святую обитель. Под покровом Сергия Преподобного, великого чудотворца и молитвенника за землю русскую, тебе нечего бояться. Не раз притекавшие сюда находили оплот твердый у Божьего угодника. Сам, государь, не хуже моего ведаешь, как обитель сия русскую землю спасала, как враг приходил разорять ее и стоял у стен сих в неисчислимом, аки песок морской, множестве. И все же ни силою человеческую, ни силою дьявольскую не мог в нее войти, не мог предать храмы святые на разорение, мощи честные на поругание. И ныне, как и древле, встанет на защиту твою святой угодник Божий, и не одолеют тебя под его защитой враги твои. Будь же спокоен, государь, уйми свои слезы, да потолкуем лучше, как и что делать. Спокойная речь архимандрита, исполненная глубокой веры, славное прошлое Троицкой лавры, этой неприступной твердыни великого защитника русской земли Сергия, успокоили Петра. Его слезы остановились, временная слабость и сознание своей беззащитности исчезли. Он даже устыдился этой слабости. В глазах его снова блеснула смелая воля, и он уже не как испуганный ребенок, а как твердый, разумный муж, начал толковать с архимандритом. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Он решил дождаться своих и немедленно послать к Софье требования, чтобы она выдала ему головою Шакловитова, если она откажется, кликнуть клич по земле русской, сзывать людей ратных и силою взять незаконно отнимаемое у него родительское наследие, русскую землю, о которой он ежечасно помышляет, которой отдает всю жизнь свою, от которой не отступится ни за что в мире. Через несколько часов в Лавру уже въезжали царица Наталья Кирилловна с дочерью и невесткой, все приближенные Петра, потешные, а затем и из Москвы многие бояре, преданные царю и стрельцы Сухарева полка. Петру то и дело докладывали о прибывших, и он все больше и больше оживлялся, знать не покинули его русские люди. После вечерин у молодого царя собрался совет, в котором главное участие принимал князь Борис Голицын. Призвали также Мельного и Ладогина, которые подробно объявили обо всех поступках Шакловитова. Они сказали также, что между стрельцами большинство на стороне царя, и в числе его приверженцев также полковник Циклер. «Циклер!» — изумленно воскликнул Петр. «Я никогда не забывал этого имени. Я всегда считал его врагом своим. Я помню, хорошо помню его тогда, на Красной площади». Он невольно вздрогнул при этом воспоминании. «Но если он одумался, если он остался мне верен теперь, то, конечно, я все забуду». Мельнов объяснил, что циклер – человек, действительно пользующийся большим влиянием между стрельцами. К тому же он все знает про замыслы Шакловитова и много нужного царю открыть может. «А коли так, призову его сюда, пусть он мне служит», — сказал Петр. На совещании решено было послать в Москву гонца и покуда требовать только разъяснения, по какому поводу был в Кремле и на Лубянке сбор стрельцов, а также присылки циклера с 50 стрельцами. Вот уж и вечер. Бояре разошлись. Князь Голицын отправился приготовлять на всякий случай монастырь к обороне. Царица Наталья Кирилловна с молодой царевной и Евдокией Федоровной вернулись от всенощной. На всех трех лица нету. Кажется, слезы все выплакали. Старая царица уж не та, какую была в прежние годы. Не старая по счету лет своей жизни, от вечных мучений, тревог и страшных воспоминаний, постоянно ее преследовавших, она глядит дряхлой старухой. Куда девалась вся чудная красота ее, которую бывало так любовался, от которой глаз не мог отвести покойный царь Алексей Михайлович? Совсем побелели ее густые русые волосы, все лицо в морщинах, под глазами круги темные, веки красны от слез. Эти слезы всю жизнь не высыхали. Теперь уж нечего ждать от нее энергии. Она вся надломлена, она может только плакать и молиться. И вот то и дело уговаривает она невестку не убиваться, успокоиться, подумать о младенце, которого она носит во чреве своем, но тут же сама и зальется слезами, и, глядя на нее, плачет, рыдает и Евдокия Федоровна. Не знает царица Наталья Кирилловна, как и пережила она страшную ночь эту, уж и той последние дни минуты спокойной не было. То тот придет, то другой придет, ужасы рассказывают, пугают. Одна боярыня хитрая чего не насказала, страсть. Письма подметные стали находить в Преображенском, а тут только что после долгой молитвы заснула она, вдруг ломятся в двери, кричат: «Спасайтесь, спасайте государя!» Не помня себя, вскочила царица, едва постельница на нее душегрею накинула, бежит к сыну, а у самой ноги подкашивается, думает, жив ли уж, не убили ли. Нет, жив, слава Богу. Да вот как выбежал он раздетый, да ускакал от них. Так совсем света не взвидела царица, мысли спутались. Говорят ей, она слышит, но не понимает, сама бормочет, неведомо что. Да и тут, в святой обители, тут, конечно, меньше опасности. Только враги-то лютые, хитрые, того и гляди заберутся. Не отошла бы вот от сына, так бы ежеминутно и прикрывала его своей материнской грудью. Да что с ним поделаешь? Заперся он с князем Борисом Голицыным, ни матери, ни жены к себе не пускает. И точно, на ключ замкнул двери Петр Алексеевич, совещается с Голицыным. Нет, теперь довольно, будет трусить. Как попомню о своей трусости, говорит царь, так стыдно глядеть на свет Божий. Пора, я не ребенок. Хотели от меня отделаться, так заранее бы изводили, а теперь даром не дамся. Не отпустит Шакловитова, сам на Москву пойду со своими потешными. Посмотрю, как народ встретит царя своего. Красно умеет говорить Софья, а вось и я в карман за словом не полезу. А дело мое правое, если завтра к полудню не будет Шакловитова, сейчас же в Москву иду. «Не торопись, государь!» — стал его уговаривать Голицын. «Обождать нужно. У нас теперь еще мало силы, мало войска. Пожди, подойдут. Да вот еще брата Василия следовало бы сюда выписать». «Василия, ее пособника, ее друга, опомнись, князь!» — воскликнул Петр и глаза его вспыхнули гневом. «Василия мне не надо, обойдусь и без него». «Нет, он тебе нужен, очень нужен», — тихо и спокойно ответил Голицын. «Не потому говорю, что он мой брат двоюродный. Да и тебе, государь, не след на него сердце иметь. Что он ее пособник?» «А крымский поход?» — перебил Петр. «Я этого позора Голицыну никогда не забуду». «Да, большая ошибка», — в раздумье продолжал князь Борис. «Большая ошибка. Но ведь брат и сам очень хорошо ее понимает. Намедни говорил со мною, побледнел весь, на глазах слезы. Что ж, государь, кому в жизни не приводилось ошибаться? Очень-то скоро не суди. А брата Василия непременно нам нужно. Врагом тебе он никогда не был. Ни в каких против тебя замыслах не участвовал. А человек он разума великого». Петр, привыкший глядеть с уважением на князя Бориса, замолчал, начал его внимательно слушать. Кончилось тем, что он уполномочил его звать Василия Васильевича к Троице, обещал, что примет его отлично и зла на него никакого держать не будет. Князь Борис тотчас же распорядился, написал длинное послание брату и отправил к нему с этим посланием ловчего подьячего. Но прошел день, Шакловитова не выдают. Василий Васильевич не едет. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.